Глава 48. Следуя ремеслу. Пока змеишейка медленно приближалась к причалам Тира, что на восточном берегу реки Эринин, Эгвин, склонившись через борт, пристально смотрела в воду, катящуюся вдоль прочного корпуса судна. Длинное весло приближалось и снова отдалялось, оставляя на воде белые гребни. Ей было муторно от этого мерного движения весла, но она знала, что стоит поднять голову, и она почувствует себя еще хуже. Если смотреть на берег, медленное винтообразное движение носа змеишейки из-за качки будет более заметным. Судно переваливалось сбоку на бок и с носа на корму от самой Джурене. Эгвин не интересовала, какой ход был у судна раньше, но она поймала себя на мысли, что было бы даже хорошо, если бы змеишейка затонула, не достигнув Джурене. Не надо было заставить капитана зайти в Арингил, чтобы покинуть это судно и найти другое. Девушка прокляла все корабли и тот день, когда они с Найниф и Элейн ступили на палубу. Она думала о множестве других, самых разнообразных вещей, лишь бы отвлечься от происходящего. Сейчас, когда судно шло на длинных веслах, качка была меньше, чем под парусами. Но качка длилась несколько дней подряд, и Эгвин уже не чувствовала никакой разницы. Ей казалось, что желудок болтается внутри, подобно молоку в глиняном кувшине. Эгвин сглотнула и постаралась прогнать этот образ. Ни она, ни Элейн, ни Найниф, еще будучи на змеишейке, не обдумали дальнейшего плана действий. Не проходило и 10 минут, чтобы Найниф не рвало, а при виде этого в желудке Эгвин тоже не задерживалось то, что она умудрялась проглотить. По мере того, как они продвигались вниз по реке, жара усиливалась, и от этого становилось еще хуже. Найниф сейчас, без сомнения, была внизу с Элейн, которая снова держала ей тазик.
«О, свет! Нет, не думай об этом. Зеленые поля, лужайки. Свет лужайки не мотает вот так вверх-вниз. Щебечущие колибри. Нет, лучше жаворонки. Поющие жаворонки».
«Госпожа Джозлин! Госпожа Джозлин!»
Прошло несколько мгновений, прежде чем она поняла, что эти слова обращены к ней. Этим именем она назвалась капитану Канину, голос которого сейчас и услышала. Девушка медленно подняла голову и остановила взгляд на его удлиненном лице.
«Мы причаливаем, госпожа Джозлин. Вы все время говорили, что жаждете ступить на берег. Вот мы и прибыли».
Его голос не скрывал нетерпения избавиться от трех пассажирок, две из которых все время, как он говаривал, травили и стонали ночи напролет. Босые, обнаженные по пояс матросы, бросали канаты людям на каменной пристани, которая выдавалась в реку. Портовые рабочие вместо рубашек носили длинные кожаные жилеты. Весла были убраны, за исключением одной пары, которая подправляла движение и оберегала судно от слишком сильного удара о причал. Плоские камни пристани были мокрыми, в воздухе висело ощущение недавно прошедшего дождя, и это немного успокаивало. Выматывающая качка прекратилась, но желудок Эгвин все еще помнил ее. Солнце клонилось к закату, об ужине Эгвин старалась не думать.
«Очень хорошо, капитан Канин», — сказала она, пытаясь вложить в эти слова все достоинство, какое ее удалось сохранить. «У него был бы совсем другой тон, если б меня стошнило ему на сапоги».
От картины, которую услужливо подсказало воображение, Эгвин передернула. Кольцо великого змея и перекрученное кольцо Терангриал висели теперь на кожаном шнурке у нее на шее. Девушка кожей чувствовала прохладу каменного кольца, и этого было достаточно, чтобы противостоять влажному теплу воздуха. Но Эгвин понимала, что чем чаще она пользовалась Терангриалом, тем больше ей хотелось прикасаться к нему. Хотелось, чтобы ни ткань, ни кошель не разделяли камень и ее тело.
Тел-Аарон Риут все еще показывал слишком мало и не мог помочь ей. Иногда возникали образы Ранда или Мэтта или Перина, и все же чаще они появлялись в тех ее снах, когда она не использовала Терангриал, но уловить какой-нибудь смысл в увиденном она не могла. Шончан. О них она не желала думать. Ночные кошмары с белоплащником, который сажал мастера Лухана в центр огромного зубастого капкана вместо наживки. Почему у Перина на плече сокол? И почему важно, что он выберет топор, с которым он ходил, или молот кузнеца? Что значит игра Мэтта с темным в кости? И он все время кричал: «Я иду!» Почему? И почему во сне казалось, что он кричит ей? И Ранд. Он крался сквозь кромешную тьму к Каландору. Вокруг него двигались фигуры шестерых мужчин и пяти женщин. Некоторые из них охотились за ним, другие не замечали его. Третьи пытались направить его к мечу из сияющего кристалла, а кое-кто пытался помешать ему достичь меча. Но, кажется, никто из них не знал, где находится Ранд, или они могли видеть его только в кратких вспышках. В глазах у одного из мужчин горело пламя, и он очень желал, чтобы Ранд был мертв. Его страстное желание смерти Ранда было настолько сильно, что Эгвин почти чувствовала его на вкус. Ей показалось, что она знает его. Ба-Алзаман. Но кто остальные? И снова Ранд. В той сухой пыльной комнате с маленькими существами, которые заползали ему под кожу. Ранд, противостоящий целому полчищу шанчан. Ранд, противостоящий ей и женщинам вместе с нею, а среди них шанчанка. Все это смущало Эгвин, приводило в замешательство. Хватит думать о Ранде и о других. Надо попытаться понять, что ее ждет впереди.
«Что замыслили, черные Айя? Почему во снах я не вижу ничего о них? Свет, почему я не могу узнать, как мне добиться того, чего я хочу? Спустите лошадей на берег, капитан!» — сказала она Канину. «Я сообщу госпоже Мариим и госпоже Карилле о прибытии».
Найнев была Мариим, а Элейн — Карилой.
«Я уже послал человека оповестить их, госпожа Джозлин, а ваши лошади будут ждать вас на причале, как только моим людям удастся установить грузовую стрелу».
Капитану очень хотелось избавиться от них. Эгвин уже подумывала сказать ему, что не надо спешить, но тут же отказалась от этой мысли. Хоть качка на змеишейке и прекратилась, девушке хотелось как можно скорее ступить на твердую землю и без проволочек. И все же она остановилась, погладила туманную по носу и позволила серой кобыле потереться носом о ее ладонь. Она сделала это, чтобы убедить капитана Канина, что нисколько не торопится. На лестнице, ведущей из кают, появились Найниф и Элейн, нагруженные узлами и сидельными сумками. Увидев, что Эгвин смотрит на нее, Найниф отодвинулась от дочери-наследницы и остальную часть пути прошла без посторонней помощи. Команда устанавливала узкие сходни, еще пара матросов прилаживала широкий парусиновый пояс под брюхо туманный. Эгвин поспешила вниз за своими вещами. Когда она вернулась, ее кобыла была уже на пристани, а чалая лошадь Элейн висела на парусиновом поясе на полпути к берегу. Первым ощущением Эгвин после прикосновения к камням пристани было облегчение. Ничто уже не будет качаться и ходить ходуном под ногами. Она стала разглядывать город, достичь которого им стоило стольких трудов. Каменные склады огораживали длинные причалы, вдоль которых выстроилось множество судов, больших и малых. Еще суда стояли на якоре рядом в реке. От них Эгвин поспешно отвернулась. Тир был выстроен на совершенно плоской равнине. Дальше, за складами, где пролегали грязные улочки, ей удалось разглядеть каменные и деревянные дома, гостиницы и таверны. Крыши были крыты черепицей и имели причудливые угловатые очертания, а некоторые возвышались тонкими острыми шпилями. За всем этим виднелась внушительная стена из серого камня, за которой торчали высокие башни с балконами и дворцы с белыми куполами. Вершины башен были заострены, а очертания дворцовых куполов казались квадратными. Тир предстал таким же большим городом, как Кеймлин или Тарвалан, и хотя он не считался таким же красивым, по праву назывался одним из великих городов мира. И все-таки, кроме тирской твердыни, смотреть было не на что. Эгвин слышала о ней много сказаний и преданий, которые гласили, что тирская твердыня — величайшая крепость в мире и к тому же самая древняя, возведенная первой после разлома мира. Но все эти рассказы никак не подготовили девушку к тому, что она увидела. Сначала Эгвин подумала, что это огромный серый холм или маленькая бесплодная гора, простирающаяся на восток от Эринин через стену в сам город и занимающая сотни гайдов. На огромной высоте развивалось знамя, три белых полумесяца по диагонали на красно-золотом поле. И даже когда девушка увидела стяг, хлопающий над рекой на высоте не менее 300 ярдов, но достаточно большой, чтобы его можно было разглядеть, даже когда она оглядела зубчатые стены и башни, ей было трудно поверить, что тирская твердыня скорее построена, нежели высечена в находящейся здесь горе.
«Тут не обошлось без силы», — пробормотала Элейн. Она тоже смотрела на твердыню. «Сплетенными потоками земли вытянули камни из земных глубин, потоками воздуха перенесли их из всех уголков мира, а потоки земли и огня использовали, чтобы сплавить все это в монолит, в единое целое, без швов, без крепляющего раствора. Атуан Седой говорит, что башня не смогла бы повторить это сегодня. Странно, если принять во внимание, каково ныне отношение благородных лордов к силе».
«Я думаю», — тихо сказала Найнев, следя за снующими вокруг рабочими, «если принять во внимание именно это, то есть вещи, о которых нам не следует говорить во всеуслышание».
По лицу Элейн было ясно, что ее одолевают противоречивые чувства. Негодование, ведь говорила она совсем тихо, и признание правоты Найнев. В последнее время дочь-наследница часто соглашалась с Найнев, слишком часто и с готовностью, что редко устраивала Эгвин.
«Только тогда, когда Найнев права», ворчливо заметила про себя Эгвин.
«Здесь за женщиной, которая носит кольцо или даже просто связана с Тарваланом, обязательно будут следить». Босые докеры в кожаных жилетах не обращали на них никакого внимания. Они суетились, таская на спине ящики, корзины и тюки или катя тачки. В воздухе висел сильный запах рыбы. Вокруг трех соседних причалов сгрудились дюжины маленьких рыбацких лодочек, очень похожих на те, что изображены на картине в кабинете Амерлин. Обнаженные по пояс мужчины и босые женщины доставали из лодок корзины с рыбой. Груды живого серебра, бронзы и зелени. Были там и рыбины такой окраски, которой Эгвин никогда не видела. Ярко-красные и темно-синие, сверкающие золотом и украшенные полосками или пятнами белого и прочих цветов. Эгвин понизила голос настолько, чтобы его слышала только Элейн.
«Она права, Карила. И не забывай, почему тебя зовут Карилой?»
Она не хотела, чтобы Найнев слышала подобное признание. Выражение лица Элейн не изменилось, но Эгвин поняла, что той оказалось достаточно услышанных слов. От ушей коротко полыхнуло жаром, как от печки. Черного жеребца Найнев уже спускали с судна. Матросы принесли сбрую и просто кинули ее на мокрые камни причала. Найнев посмотрела на лошадей и открыла было рот, чтобы приказать оседлать животных.
но сжала губы и тряхнула головой, что потребовало немалых усилий. Найнев лишь пару раз дернула себя за косу. Как только ее лошадь была освобождена от строп, она накинула попону в синюю полоску на черную спину и положила поверх свое седло с высокой лукой. На спутниц Найнев не глядела. Эгвин не хотелось ехать верхом, чтобы вновь не подвергать испытанию свой желудок, который еще помнил качку на змеишейке. Но вид грязных улиц все-таки убедил ее выбрать меньшее зло. Девушке очень не хотелось очищать грязь со своих туфель и постоянно приподнимать юбки при ходьбе. Она быстро оседлала туманную и вскарабкалась на ее спину, принявшись поправлять юбки, и проделала все раньше, чем успела подумать, что грязь — это, в конце концов, не так уж и плохо. На змеишейке во время плавания Элейн пришлось заняться небольшим рукоделием. Дочь-наследница шила аккуратными мелкими стежками, и она приспособила все платья девушек для верховой езды. Найнев вскочила в седло, и лицо ее на несколько мгновений залила бледность. Жеребец неожиданно взбрыкнул. Держалась всадница с завидным самообладанием, но ей пришлось крепко сжать губы и также крепко поводья. Вскоре ей удалось усмирить своего жеребца. Когда всадницы медленно двигались мимо складов, Найнев уже пришла в себя и была в состоянии говорить. «Мы должны отыскать, где находятся Леандрин и другие, но так, чтобы никто не узнал, что кто-то об этом спрашивал. Им наверняка известно, что мы отправились за ними следом. Но мне бы не хотелось, чтобы они узнали о нашем здесь пребывании, пока для них не станет слишком поздно». Она глубоко вздохнула. «Признаюсь, я пока не придумала, как это сделать. Пока не придумала. Кто может что-нибудь предложить?»
«Ловец воров», — без колебаний сказала Элейн.
Найнев нахмурилась.
«Ты имеешь в виду кто-то вроде Хурина?» — спросила Эгвин. «Но ведь Хурин был на службе у короля. Разве ловцы воров тут не служат благородным лордам?»
Элейн кивнула. И на мгновение Эгвин даже позавидовала желудку дочери-наследницы.
«Да, служат», — сказала Элейн. «Но ловцы воров не похожи на гвардейцев королевы или на тайронских защитников твердыни. Да, они служат правителям, но иногда обворованные платят им, чтобы те вернули украденное. И иногда они за деньги берутся отыскать нужного человека. По крайней мере, так они делают в Кэмлине. Вряд ли, по-моему, в Тире происходит как-то иначе».
«Значит, мы поселимся в гостинице», — произнесла Эгвин, «и попросим хозяина найти нам ловца воров».
«Только не гостиница», — сказала Найнев с такой же твердостью, с которой она управилась с жеребцом. Казалось, она никогда не позволяла своему скакуну выйти из-под контроля. Но скоро ее голос смягчился.
«Леандрин уж точно нас знает, и мы должны допустить, что другие нас узнают тоже. Они наверняка следят за всеми гостиницами, поджидая тех, кто придет по их следу. Я хочу захлопнуть западню у них перед носом, но так, чтобы нас в ней не оказалось. Вот поэтому мы не остановимся в гостинице».
Эгвин знала, что Найнев будет ждать возражений, и потому молчала, не желая потакать ей в этом.
«Тогда где же?»
— хмуро спросила Элейн. «Если бы могла рассказать, кто я, и в это бы поверили, то даже в такой одежде и без эскорта нас приняли бы в большинстве благородных домов и, скорее всего, в самой Твердыне, потому что между Кэмлином и Тиром установлены дружественные отношения. Но тогда невозможно будет утаить наше появление. И еще до наступления ночи об этом будет знать весь город. Найнев, ничего, кроме гостиницы, я придумать не в состоянии. Если ты решила отправиться на какую-нибудь ферму за городом, то мы никогда не найдем их». Найнев посмотрела на Эгвин.
«Я решу, где мы остановимся. Только дайте мне оглядеться».
Недовольный взгляд Элейн переметнулся с Найнев на Эгвин и обратно.
«Не стоит отрезать себе уши, если не нравятся серьги», —
пробормотала она. Эгвин присматривалась к улице, по которой они ехали.
Если я позволю ей подумать, что у меня есть какие-то догадки, то пусть меня испепелит на месте.
Людей встречалось немного, не то что в Тарвалане. Вероятно, всех отпугивало обилие грязи на улицах. Мимо девушек проезжали телеги и фургоны, их тянули круторогие быки, а рядом шли возчики с длинными стрекалами из какого-то светлого ребристого дерева. Не было ни экипажей, ни портшезов. В воздухе здесь тоже чувствовался запах рыбы, и немалое число тех, кто торопливо проходил мимо, несли на спине громадные корзины с уловом. Лавки не выглядели процветающими, перед ними не было лотков с разложенными товарами, и Эгвин редко видела, чтобы в лавке кто-то заходил. Над входом висели вывески. Портновская иголка и рулон ткани, нож и ножницы, ткацкий станок и тому подобное. Но на большей части краска уже облезла. Несколько попавшихся на пути гостиниц были в таком же плачевном состоянии, как и их вывески, и выглядели не слишком оживленными. Убогие домишки теснились между гостиницами и лавками, черепицы или шиферные плитки наполовину пооблетали с их крыш. Эта часть Тира явно была очень бедной. И, видя лица прохожих, Эгвин все больше убеждалась, что никто уже не пытался что-либо изменить. Некоторые еще работали и что-то делали, но большинство на все махнуло рукой. Только немногие поднимали голову, чтобы посмотреть на трех всадниц, хотя верховые были редкими гостями там, где все передвигались пешком. Мужчины носили мешковатые штаны, завязанные на лодыжках, только очень немногие были облачены в куртки необычного покроя, длинные, темные, плотно облегающие грудь и руки и расширяющиеся ниже талии. Людей, носящих невысокую обувь, было больше, чем тех, кто ходил в сапогах, а большинство шлепало по грязи босиком. Многие вообще вышли на улицу без курток и рубашек, а потому у них были видны поддерживающие шаровары, широкие кушаки, иногда цветные и часто грязные. Кое-кто щеголял в широких, конусообразных соломенных шляпах, и редко на ком можно было увидеть матерчатую шапку, сдвинутую на бок. Женские платья закрывали шею практически до подбородка, а подол доходил до щиколотки. Дамы предпочитали фарточки бледных тонов, подчас даже надевали по 2-3, каждый меньше предыдущего. Соломенные шляпы женщин мало отличались от мужских, но были окрашены в тон передников. Присмотревшись к одной из прохожих, Эгвин поняла, как местным жителям удается уберечь туфли от грязи. К туфлям женщины были привязаны небольшие деревянные платформы, на которых она возвышалась над грязью на две ладони. Причем создавалось впечатление, что женщина шагает так, будто ступает по твердой земле. Мужчины тоже носили платформы. Некоторые женщины ходили босиком, но все же босых мужчин было больше. Эгвин уже принялась было размышлять, в какой лавке продаются такие платформы, как вдруг Найниф направила своего жеребца в переулок между длинным узким трехэтажным домом и каменной стеной гончарной лавки. Эгвин обменялась взглядами с Элейн. Дочь-наследница недоуменно пожала плечами, и они последовали за Найниф. Эгвин не могла понять, куда и зачем направляется Найниф, и охотно обсудила бы с ней это, но и отставать от подруг не хотелось. Переулок привел их в маленький задний дворик, окруженный домами. Найниф уже спешилась и привязывала поводья к смоковнице, чтобы ее жеребец не дотянулся до зелени, растущей в занимающем полдвора огородике. К задней двери была проложена дорожка из камней. Найниф подошла к двери и постучала.
«Что это тут?» — невольно вырвалась у Эгвин. «Почему мы здесь остановились?» «А ты не заметила в окнах пучки сухих трав?»
Найниф вновь затарабанила по двери.
«Трав?»
— недоуменно спросила Элейн.
«Мудрая»,
— подсказала Эгвин, слезая с седла и привязывая туманную рядом с черным жеребцом Найниф.
«Гайден — не слишком подходящее имя для коня. Неужели она думает, что мне невдомек, кого она имеет в виду?»
Найниф отыскала мудрую или ищущую, или как их здесь еще называют. Женщина приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы бросить подозрительный взгляд. Сначала Эгвин показалось, что она коренастая и толстая. Однако, когда женщина широко раскрыла дверь, оказалось, что хоть она и плотного сложения, но у нее превосходные мышцы. Она выглядела такой же сильной, как и миссис Лухан, а в Эммондовом лугу некоторые утверждали, что Элсбет Лухан силой не уступит своему мужу. Может быть, это было и не совсем так, но и недалеко от правды.
«Чем я могу вам помочь?» — спросила женщина. Ее говор сильно напоминал акцент Амерлин.
Седые волосы толстыми локонами были уложены по бокам ее головы. Три передника женщины были разных оттенков зеленого, каждый темнее следующего. Но самый верхний все равно был бледного цвета.
«Кому из вас я нужна?» «Мне», — сказала Найниф. «Мне бы что-нибудь от тошноты. И, возможно, одной из моих спутниц необходимо то же самое, если только мы попали куда нужно».
«Вы не тайронки», — сказала женщина. «Можно было догадаться об этом по вашей одежде еще до того, как вы заговорили. Меня зовут матушка Гуенна. Также меня прозывают мудрой женщиной, но я уже достаточно стара, чтобы мне не доверяли конопатить швы. Вы пришли, и я постараюсь вам помочь».
Кухонька была опрятная, хотя и не очень большая. На стенах висели медные кастрюли, с потолка свешивались сушеные травы и колбасы. Несколько высоких буфетов были сделаны из светлого дерева, на дверцах виднелась резьба в виде каких-то трав, стол выскоблен почти до белизны, а на спинках стульев вырезаны цветы. На каменной плите булькала кастрюля с супом, судя по запаху рыбным. Из носика закипающего чайника струился пар. Эгвин с радостью заметила, что в каменном очаге не горел огонь, потому что плита и так давала слишком много жара. Но матушка Гуенна, казалось, совсем не замечала жары. Тарелки стояли в ряд на каминной полке, а другие были составлены на полках в аккуратные стопки по обеим сторонам очага. Пол был чисто выметен. Матушка Гуенна закрыла за вошедшими дверь, и когда она подходила к буфетам, Найниф спросила:
«Какой чай вы мне заварите? Из цепного листа или из синего корня?»
«Будь они у меня, то непременно бы заварила».
Матушка Гуенна порылась на полках и достала глиняный кувшин.
«Так как в последнее время у меня нет возможности собирать травы, то я предложу вам настой листьев белоболотника».
«Я никогда не слышала о таком средстве»,
— удивленно произнесла Найниф.
«Оно действует так же хорошо, как цепной лист, только у него горьковатый вкус. Впрочем, некоторые не обращают на это внимания».
Матушка Гуенна засыпала высушенные измельченные листья в голубой чайник и направилась к плите, чтобы залить их кипятком.
«Значит, ты тоже следуешь ремеслу? Садитесь!»
Она жестом указала девушкам на стол и сняла с полочки две глазурованные голубые чашечки.
«Давайте присядем и поговорим. У кого еще не лады с желудком?»
«Я в полном порядке», — небрежно бросила Эгвин, берясь за спинку стула. «Карила, а тебя не тошнит?»
Дочь наследницы с легким раздражением мотнула головой.
«Неважно!»
Седовласая женщина налила в чашку темную жидкость, пододвинула чашку Найниф и села напротив нее.
«Тут хватит на двоих. Листья белоболотника хранятся дольше, чем соленая рыба. Он действует тем лучше, чем дольше настаивается. Но, правда, при этом становится и более горьким. Пейте столько, сколько нужно, чтобы успокоить желудок. И столько, сколько выдержит язык. Пей, девочка!»
Секунду спустя она наполнила вторую чашку и глотнула сама.
«Видишь, это не смертельно!»
Глотнув разок, Найниф недовольно фыркнула. Однако, опустив чашку, она была спокойна.
«Немного горьковато. Скажите, матушка Гуенна, долго ли нам еще терпеть этот дождь и грязь?»
Старая женщина нахмурилась, недовольно оглядывая всех троих, пока ее взгляд не остановился на Найнев.
«Девочка, я ведь не ищущий ветер из морского народа», — негромко сказала она. «Если бы я умела предсказывать погоду, то скорее запустила бы себе под платье живую щуку-серебрянку, чем призналась в таком. Защитники считают, что от этого умения до делишек айседы один шаг. Ну, так ты следуешь ремеслу или нет? У вас усталый вид, как после долгой дороги. Что применяют для восстановления сил?»
Внезапно резко спросила она.
«Чай из плосколиста», — спокойно ответила Найнев. «Или же из корня анделея. Поскольку вы решили задавать вопросы, то скажите, что бы вы сделали, чтобы облегчить роды?»
Матушка Гуенна фыркнула.
«Наложу теплые полотенца, дитя мое, а если это очень тяжелые роды, дам немного белого фенхеля. Кроме этого, женщине нужна разве что успокаивающая рука. Неужели не можешь придумать вопросы, на которые не ответит любая фермерская жонка? Что ты дашь при болях в сердце, если это смертельно опасный случай?»
«Истертый в порошок соцветия геандина на язык», — твердо ответила Найнев. «А что вы будете делать, если у женщины острые боли в животе и ее рвет кровью?»
Они испытующе уставились друг на друга, перебрасываясь вопросами и ответами все быстрее и быстрее. Иногда словесный поединок на мгновение прекращался, когда одна из целительниц заговаривала о растении, которое другая знала под иным названием. Но потом разговор снова набирал темп. Они спорили о достоинствах микстур по сравнению с отварами, целебных мазей по сравнению с припарками и о том, в каком случае лучше применять одно, а не другое. Постепенно разговор перешел на травы и коренья, которые одна знала, а другая нет, и они делились друг с другом знаниями. Эгвин это уже начинало раздражать.
«И после того, как ты ему дала костовяз, — говорила матушка Гуенна, — оборачиваешь сломанную часть руки или ноги несколькими полотенцами, пропитанными отваром голубых козлятников. Только запомни, именно голубых!»
Найнев нетерпеливо кивнула.
«И таким горячим, какой только можно выдержать. Не меньше одной части голубых козлятников на 10 частей воды. Меняй полотенца, как только они станут остывать, и делай это в течение целого дня. Тогда кость срастется вдвое быстрее и вдвое крепче, чем если бы ты применяла только костовяз».
«Я запомню это», — сказала Найнев. «Вы сказали, что используете корень овечьих язычков от боли в глазах. Я об этом никогда не слышала».
Эгвин не могла больше это выносить.
«Марим»,
— прервала она их,
— «ты правда полагаешь, что тебе все эти знания когда-нибудь понадобятся? Ты уже не мудрая. Разве ты об этом забыла?»
«Я ничего не забыла», — резко ответила Найнев. «Было время, когда и вы стремились узнавать все новые и новые вещи».
«Матушка Гуенна»,
— вежливо осведомилась Элейн,
«что бы вы сделали с двумя женщинами, которые не могут опомниться и перестать спорить и ссориться?»
Седовласая женщина поджала губы и хмуро уставилась на стол.
«Обычно, неважно, мужчина то или женщина, я предлагаю им разойтись и держаться подальше друг от друга. Это лучше и проще всего».
«Обычно?» — удивилась Элейн. «А что, если есть причина, по которой они не могут жить отдельно? Скажем, если они сестры?»
«Тогда у меня все равно есть способ заставить спорщиц опомниться»,
— медленно проговорила женщина.
«Я никогда не заставлю делать это, но некоторые ко мне приходят. Я должна им помочь».
Эгвин показалось, что на лице матушки Гуенны промелькнула улыбка.
«Я запрашиваю от каждой женщины по серебряной марке. От мужчин две, так как с ними гораздо больше нервотрепки. Некоторые готовы платить за лишние хлопоты, если их устраивает плата».
«Но какое же лечение вы применяете?» — спросила Элейн.
«Я прошу их привести ко мне вторую спорщицу. К каждая из сторон думает, что я обуздаю язык соперницы».
Помимо своего желания, Эгвин слушала. Она заметила, что и Найниф тоже слушает матушку Гуенну очень внимательно.
«После того, как они заплатят, — продолжала та, сжимая и разжимая тяжелую руку, — я вывожу их во двор, сую головой в бочку с дождевой водой и не выпускаю до тех пор, пока они не согласятся на примирение. С мужчинами точно так же!»
Элейн захохотала.
«Думаю, что нечто вроде этого могла бы сделать и я»,
— чересчур живо заметила Найниф. Эгвин надеялась, что у нее самой не такое выражение лица, как у Найниф.
«Я не удивлюсь, если ты так и сделаешь!»
Матушка Гуенна теперь в открытую улыбалась.
«Обычно я предупреждаю, что если еще раз услышу, как они спорят, то сделаю с ними то же самое бесплатно. Но страсти охлаждать буду уже в реке. Надо отметить, что такое лечение очень часто помогает, особенно мужчинам. И все это весьма способствует упрочению моей репутации. Так как мои больные никому не рассказывают о способе исцеления, то ко мне раз в 2-3 месяца кто-то да обращается. Если ты была такой дурой, что вдоволь наглоталась ильных рыбок, то не станешь об этом кричать на каждом углу. Я думаю, что ни у одной из вас нет желания потратить на примирение серебряную марку».
«Думаю, нет»,
— сказала Эгвин и бросила сердитый взгляд на Элейн, которая опять залилась смехом.
«Вот и хорошо», — сказала седовласая женщина. «Те, кого я излечиваю от склок, начинают меня избегать, будто набившихся в сети жгучих водорослей, до тех пор, пока они заболевают чем-нибудь всерьез. Но я не хочу, чтобы с вами вышло так же. Ваше общество доставляет мне удовольствие. Большинство из тех, кто обращается ко мне в последнее время, просят средства, которое избавило бы их от страшных снов, и огорчаются, когда я не могу им помочь».
Она нахмурилась ненадолго, потирая виски.
«Приятно видеть хоть три лица, на которых не написана такая безысходность, будто нет у человека другого выхода, кроме как броситься в реку да потонуть. Если вы надолго остановитесь в Тире, навестите меня. Девушка называла тебя Мариим? Я Айлгуин. В следующий раз мы обсудим один замечательный чай, который использует морской народ, вместо чего-то такого, что жжет язык. Свет, как я ненавижу чай из белоболотника! Ильная рыба и та слаще. И если у вас сейчас найдется время, то я заварю трималкинского черного. Все равно скоро пора ужинать. Есть только суп, хлеб и сыр. И если вы не побрезгуете, то добро пожаловать».
«Это было бы просто замечательно, Айлгуин», — сказала Найниф. «Правда. Айлгуин, если у вас в доме есть свободная спальня, мне бы хотелось ее снять для всех нас».
Матушка Гуенна обвела девушек взглядом, но ничего не сказала. Она встала, убрала настой белоболотника в шкафчик с травами, потом достала из другого шкафчика красный чайник и пакетик. Был заварен трималкинский черный чай, появились чашки, миска с медовыми сотами и оловянные ложки, и матушка Гуенна заняла свое место и, наконец, заговорила.
«Теперь, когда мои дочери вышли замуж, у меня освободились 3 спальни. Мой муж, да снизойдет на него свет, сгинул во время шторма в пальцах дракона почти 20 лет назад. И можете не думать об оплате, уж если я решу позволить вам здесь жить. Только если я на самом деле так решу, Мариим».
Размешивая мед в чае, она изучала девушек внимательным взглядом.
«Что может убедить вас принять такое решение?» — спокойно спросила Найниф.
Айлгуин продолжала механически помешивать чай.
3 молодые женщины, приехавшие на великолепных лошадях. О лошадях я знаю мало, но, сдается мне, на таких, как у вас, разъезжают только лорды и леди. Ты, Мариим, так много знаешь о ремесле, что тебе уже пора вывесить в своем окне травы или решить, где осесть для этого дела. Никогда не слышала, чтобы женщина занималась ремеслом далеко от мест, где родилась. Но по вашей речи чувствуется, что вы издалека.
Она посмотрела на Элейн.
Люди с таким цветом волос встречаются нечасто. Судя по вашей речи, вы из Андора. Глупые мужчины только и мечтают найти себе желтоволосую андорскую девушку. Все, что я хочу знать, это почему вы здесь. Вы от чего-то убегаете или что-то ищете. Но на воровок вы не похожи. И я никогда не слышала, чтобы три женщины вместе гонялись за одним мужчиной. Объясните мне все. И если ваш ответ придется мне по сердцу, то комнаты ваши. Если же вы захотите мне что-нибудь заплатить, то лучше прикупайте иногда немного мяса. С тех пор, как прекратилась торговля с Кайриеном, мясо стоит очень дорого. Но сначала ответ на мой вопрос, Мариим.
«Мы кое-что ищем, Айлгуин», — сказала Найниф. «Точнее, кое-кого».
Эгвин старалась казаться спокойной и надеялась, что ей это удается так же хорошо, как и Лейн, которая прихлебывала чай с таким видом, будто слушала разговор о нарядах. Эгвин не верилась, что темные глаза Айлгуин Гуэнны оставили что-то без внимания.
«Они кое-что украли», — продолжала Найниф, — «у моей матери, и убили нескольких человек. Мы здесь для того, чтобы совершить правосудие».
«Сгори, моя душа!» — воскликнула женщина. «У вас что, нет мужчин? Мужчины мало на что годятся, они только и умеют что путаться под ногами, тяжести носить, ну, целоваться там и тому подобное. Но если где-то разгорается сражение или нужно поймать вора, этим пусть занимаются только они. Мне кажется, что Андор — страна не менее цивилизованная, чем Тир. А вы не айлки, чтобы заниматься подобным делом.
Кроме нас некому заняться розыском, — сказала Найниф. Те, кому могли поручить такое, убиты.
Три убитые оседой, — подумала Эгвин. Они не могли быть черными Айя. Но если бы они остались живы, Амерлин не стала бы им доверять. Найниф старается выполнить проклятые три клятвы, но ступает по самому краю.
Ах!
Печально вздохнула Айлгуин.
«Они убили ваших мужчин? Братьев, мужей или отцов?»
Щеки Найниф загорелись, но старая женщина поняла это неправильно.
«Можешь не отвечать мне, девочка. Я не хочу бередить старое горе. Пусть оно лежит на дне, пока не рассеется. Ну-ну, успокойся».
Эгвин сделала усилие над собой, стараясь не заворчать недовольно.
«Я должна вам сказать», —
продолжала Найниф с напряжением в голосе. Румянец все еще горел на ее щеках.
«Эти воры и убийцы — друзья темного. А Айлгуин — это женщины, но они так же опасны, как мужчины с мечами. Именно поэтому мы не можем остановиться в гостинице. Они, скорее всего, знают, что мы их преследуем, и поэтому могут следить за гостиницами».
Айлгуин фыркнула, замахав руками.
«Из четверых самых опасных людей, которых я знаю, двое — женщины, которые с собой даже ножа не носят. И только один из двоих мужчин владеет мечом. А что касается приспешников тьмы, Мирим, когда ты станешь такой же старый, как я, то узнаешь, что опасны лже-драконы, опасны рыбы-львы, опасны акулы и внезапные штормы с юга». Но друзья темного — дураки, злобные и мерзкие, но все же дураки. Темный заключен там, куда поместил его создатель, и никакие призраки или клык рыбы, которыми пугают детей, не вызволят его оттуда. Я не боюсь дураков, пока они не стоят у руля лодки, в которой я плыву. Я правильно понимаю, что у вас нет доказательств, с которыми вы могли бы обратиться к защитникам твердыни? Просто ваше слово против их слова.
что такое призраки?»
— размышляла Эгвин.
«И, кстати, что это за клык рыбы?»
«Доказательства у нас появятся, когда мы отыщем воровок», — сказала Найниф. «У них найдут вещи, которые ими украдены, и мы сможем их описать. Эти старинные вещи не имеют никакой ценности ни для кого, только для наших друзей и для нас».
«Быть может, вас это удивит, но иногда древние вещи стоят очень дорого»,
— сухо сказала Айлгуин.
«В прошлом году в пальцах дракона старый Леуяза Мулан поймал в свои сети 3 чаши из камня, мужества и кубок. И теперь он уже не ловит рыбную мелочь, а владеет судном, которое торгует с городами в верховьях реки. Старый дурень и не догадался бы, что у него в руках состояние, если бы я ему об этом не сказала. Вероятно, там, где его порадовал этакий улов, есть и больше. Однако Леуеза не мог даже точно вспомнить место своей удачи. Не знаю, как он вообще рыбу ухитрялся ловить. Половина рыбацких лодок Тира торчала в пальцах дракона следующие несколько месяцев, желая вытянуть Квендияр, а вовсе не камбалу и не рыб-ворчунов. А на некоторых лодках были даже лорды. Те говорили, где закидывать сети. Вот чего могут стоить старинные вещи, если они достаточно древние. Я решила, вам нужен мужчина, чтобы довести до конца ваше дело. И я знаю, кто вам нужен».
«Кто?» — быстро спросила Найниф. «Если вы имеете в виду какого-нибудь лорда, одного из благородных лордов, то помните, что у нас нет доказательств, пока мы не разыщем воровок».
Айлгуин хохотала до тех пор, пока не стала всхлипывать.
«Девочка, в Мауле никто не знаком с благородными лордами, да и вообще с любыми лордами. Ильная рыба не водится рядом с серебряно-бокой. Я приведу вам самого опасного человека, какого знаю. Это тот из двоих, который не владеет мечом, но из них двоих самый опасный он. Джуэлин Сандар. Ловец воров, причем самый лучший. Не знаю, как в Андоре, а здесь ловец воров берется работать на кого угодно. Но для меня или вас с большей готовностью, чем для лорда или купца. При этом с нас он запросит меньше. Если этих женщин можно найти, то Джулиан найдет их и вернет вам украденное, а вам даже приближаться не нужно будет к этим друзьям темного».
Найниф согласилась, хоть вроде и не до конца была уверена в своем решении, и Айлгуин приладила к туфлям платформы, которые она называла колодками, и поспешно вышла. Эгвин следила за ней через окно, пока та не пересекла двор и не скрылась из виду.
«Ты учишься быть айседой, Марим», —
произнесла она, отвернувшись от окна.
«Людьми ты вертишь не хуже Морейн».
Лицо Найниф побелело. Элейн пересекла комнату и, подойдя к Эгвин, закатила ей пощечину. Та была так потрясена, что не могла вымолвить ни слова.
«Это заходит слишком далеко», —
резко сказала золотоволосая девушка.
«Чересчур далеко. Нам предстоит или вместе жить, или вместе умереть. Разве ты назвала Айлгуил свое настоящее имя? Вот и Найниф сказала ей только то, что можно. И то говорить, что мы ищем приспешников тьмы, было весьма рискованно. Это связывает нас с ними». «Найниф сказала ей, что они опасны, что они убийцы. Или ты бы хотела, чтобы Найниф сказала, что они черные Айя? И что они в Тире? Ты хотела бы всем рискнуть, надеясь, что Айлгуин будет хранить эту тайну?»
Эгвин раздраженно потерла щеку. Рука у Элейн была тяжелая.
«Просто мне не нравится так поступать», —
вздохнула Эгвин.
«Я знаю», —
сказала Элейн.
«Мне тоже не нравится. Но нам пришлось так поступить».
Эгвин отвернулась и взглянула в окно на лошадей.
«Да, нам пришлось так поступить, но мне это все равно не нравится».